Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi ashabihi wa man wala maba. Говорит Аль-Каида Тусани, второе правило, то есть второе правило, которое вытекает из первого великого правила фикха, которое называется Аль-Умур бимакасидиха, дела оцениваются по намерениям. Сказали, что шейх Асади привел два правила в своем стихотворении, которые вытекают из этого великого правила. Первое из этих двух правил разобрали вчера, и сегодня, иншалла, разбираем второе правило. Говорит, «Ман истаджила шейан кабля ауанихи, уукиба бихирманихи». Тот, который поторопился с чем-либо до наступления его времени, заслуживает хирман, то есть заслуживает того, чтобы не получить то, к чему он стремился. Можете у себя записать то, что таким образом об этом правиле высказались некоторые ханафиты и шафииты. «Ман истаджила шейан кабля ауанихи, уукиба бихирманихи». То есть так назвали это правило некоторые ханафиты и шафииты. Некоторые маликиты же назвали правило немножко по-другому, то есть другими словами, но смысл совпадает. Они назвали его так: «Аль-Асл аль-Муамала, аль-Муамала бинакиб аль-Максуд аль-Фасид». Основа – то, что с человеком поступается противоположно его дурному намерению. Основа – то, что с человеком поступается противоположно его дурному намерению. «Аль-Асл аль-Муамала бинакиб аль-Максуд аль-Фасид». Это то, как назвали это правило некоторые маликиты. И Ибн Аль-Кайим ввел это правило под правило саддуз-зарая. Саддуз-зарая, то есть прикрывание путей, ведущих ко всякому дурному. Прикрывание путей, ведущих ко всякому дурному. То есть Ибн Аль-Кайим упоминает это правило как ответвление правила общего саддуз-зарая. То, что необходимо прикрывать пути ко всякому дурному. А также под правилом ман'уль-хиль аль-мухаррама. Запретность дурных или дурной хитрости. То есть, когда человек хитрит хитростью, которая запрещена. То есть, в шариате есть хитрость, которая разрешена, и хитрость, которая запрещена. Человек, когда хитрит запретной хитростью для того, чтобы получить или достичь какой-то своей цели. И сразу, чтобы понятнее было, о чем идет речь, приведем пример. Как, например, человек, у него есть, например, родственник, от которого, если этот родственник умрет, ему перейдет наследство. Это наследство его право или не его право? Его право, но не сейчас, в будущем. Поэтому мы говорим, тот, который поторопился с тем, что он заслуживает, но не сейчас, а в будущем. И что он сделал, чтобы получить это наследство побыстрее? Он совершил убийство и убил этого своего родственника. Так вот, это правило как звучит? Тот, который поторопился с тем, что он заслуживает, но в будущем, и решил это получить сейчас, результат какой этого? То, что он поступается или с ним поступают противоположно его дурному намерению. И не дают ему то, что он хотел достичь. То есть наследство он что? Лишается. Ясно? Вот это вот общий смысл этого правила. Говорит шейх Ас-Саади, «Муаджилу аль-Махзури кабля анихи, кадба абил-хусрани маахирманихи». Муаджил, то есть тот, который поторопился. Аль-Махзур поторопился совершить запретное. Кабля анихи. Перед тем, как наступило это время этого. То есть тот, который поторопился и совершил запретное, чтобы получить то, что он мог бы получить в будущем, но решил получить кабля анихи, до того, как наступит время этого. Так? Кадба абил хусрани махирманихи. Если кто-то так поступил, то он вернулся с чем? Бил хусран. Хусран здесь имеется в виду аль-итм, грех. Вернулся с грехом махирманихи. И второе, с чем он вернулся, это хирман. Хирман, то есть лишился того, чего мог заслужить в будущем. Можете у себя отметить первый момент, то, что это стихотворение, или это, точнее, куплет, приходит в общем стихотворении под номером 29. Этот куплет приходит в общем стихотворении под номером 29. И у себя также можете записать то, что достижение этой цели, которую человек заслуживает в будущем, а не сейчас, может быть либо биль-василя аль-мухаррама аслан, либо совершением запретного действия в основе своем, то есть в основе совершения запретного действия, как, например, убийство, как мы перечислили, или как мы привели пример ранее. То есть он решил заслужить или получить свою цель, чем? Биль-василя аль-мухаррама, запретным средством. Каль-катль лиль-муаррис, сказали, так как убийство того, от кого он наследует. Ау-мубаха филь-асль, или же средством, которое само по себе разрешено. Средством, которое само по себе разрешено, лякин маасу иль каст, но вместе с этим у него есть дурное намерение. То есть он совершает разрешенное деяние, но с дурным намерением. Как, например, если человек находится на ложе смерти и умирает. И он, допустим, ненавидит свою жену, так, и не хочет, чтобы ей осталось что-либо из его наследства. И хочет, чтобы его наследство осталось только его детям. И хочет лишить ее наследства. И чтобы лишить ее наследства, ну, если он умрет, она что? Остается ей часть наследства, так, от него. И чтобы лишить ее наследства, он что делает? Перед смертью разводит ее. Дает ей развод окончательный. Так что если она в основе, что если человек развел свою жену окончательным разводом, то она не получает от него наследство. Так или нет? В основе. В основе так. Но здесь он на ложе смерти. Разрешено ему разводить жену или не разрешено? Это средство разрешенное или запретное? Разрешенное. Но у него есть дурное намерение. Этим разводом он хочет лишить ее наследства. Так как от ее развода на данный момент никакого толку ему нет. Потому что он все равно умирает. Какая ему разница? Умрет он в состоянии женатым или в состоянии разведенным? Ему разницы нет. Но хочет он что? Лишить этим самым эту женщину наследства. И некоторые из ученых поэтому говорят, что необходимо поступить с ним противоположно ему, его дурному намерению, и все равно дать ей наследство, даже если он ее развел окончательно. И в этом вопросе есть разногласие, дальше у нас придет. Просто как для примера. Понятно? То, что достижение цели может быть двумя способами. Либо средством запретным самим по себе, как убийство, или средством разрешенным самим по себе, но при этом преследуется дурная цель и дурное намерение. Говорит шейх Ас-Саади рахимахуллах в своем шархе на этот куплет или на это правило. هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. Это смысл их слов, то есть слов ученых в науке قواعد الفقهية, тот, который поторопился с чем-либо до наступления времени этого, лишается того, чего он решил достичь. То есть лишается, не дается ему это. Говорит وهذا عام في احكام الدنيا والآخرة. И это правило общее, касается как положений этой дуньи, так и положений следующей жизни. И можете у себя отметить то, что в основном подавляющее большинство ученых упоминают примеры на это правило только из постановлений дуньи и не упоминают примеров из постановлений ахира. И этим самым шейх Ас-Саади выделяется среди ученых то, что его шархи и его книги содержат в себе также мау'иза, то есть увещевание, содержат в себе также увещевание. Говорит وَيَدْخُلُ فِيهَا مَسَائِلُ كَثِيرًا. И под это правило подпадает множество вопросов, алейкум ассалям, и множество примеров. Так говорит шейх Ас-Саади. И у себя подпишите то, что слова шейха Ас-Саади были оспорены учеными. Точнее, шейх Ас-Саади пошел этим в противоречие некоторым из ученых. Некоторые из ученых сказали, что наоборот, это правило подходит под него очень мало примеров. Очень мало примеров. И все примеры, которые приводятся учеными под это правило, на самом деле не работают. На самом деле не работают. И работают под этим правилом малое количество примеров. Некоторые сказали, что вообще один только пример. А это какой? Тот, который убьет своего наследодателя раньше, чем этот человек умрет сам по себе, то есть своей смертью естественной, тот не получает наследство. Некоторые сказали, что только вот этот один пример подходит под это правило. Таиб. Минха, говорит шейх Ас-Саади, из этих примеров следующие. إذا قتل موارثه, если человек убил того, от кого он должен получить наследство в будущем, то есть что получается в итоге? Ему наследство не переходит. У себя отметьте под этим то, что это билиджма по единогласному мнению. Билиджма по единогласному мнению. Если человек убил своего наследодателя намеренно, то он лишается от него наследства. И при этом ученые говорят, что нет роли. Было у него благое намерение или дурное намерение и так далее. То есть на намерение здесь не смотрится, зачем его убил. То есть может быть он убил его вообще не из-за наследства, а по каким-то другим бытовым причинам убил и оказалось, что этот человек его наследодатель. Лишается он наследства в любом случае. Желал он наследства или не желал наследства. Если он убил этого наследодателя намеренно, то наследство он лишается. Это билиджма, это по единогласному мнению ученых. Второй пример, который приводит шейх Ас-Саади, говорит «Ауман ауса лагу бишей». Или человек убил того, кто оставил ему что-либо в завещании. То есть, например, человек говорит и пишет завещание. После моей смерти я завещаю, допустим, пятую часть моего имущества такому-то человеку. Это называется наследство или нет? Это уже не наследство. Это что? Васия, завещание. Две разные главы фикха. Одно есть наследство. Когда этот человек умрет,
то пятая часть его имущества в данном случае по его завещанию перейдет к этому человеку. А все остальное его имущество будет поделено между наследодателями. И мы говорили то, что завещание нельзя оставлять кому? Наследникам. Нельзя оставлять завещание наследникам. Поэтому это завещание может остаться только кому? Тому, кто не является наследником. Поэтому это разные вещи, наследство и завещание. Так вот, шейх Асади говорит, если человек оставил завещание какому-либо из людей, искал после моей смерти пятая часть моего имущества, например, четвертая, третья, без разницы, например, остается такому-то человеку. Этот первый называется как завещатель, второй называется как получатель завещания, так? Так вот, если этот, кому оставляется завещание, убьет этого завещателя раньше времени, то есть до того, как он сам умрет своей естественной смертью, говорит шейх Асади, завещание, эта часть завещания к нему не переходит. Почему? Потому что он убил его для того, чтобы получить завещание, или то, что полагается ему по завещанию, раньше времени. Поэтому необходимо поступить с ним противоположно его намерению, и что сделать? И лишить его завещания. Для чего, говорит, все это делается? Для того, чтобы Ибн-Аль-Кайм, видишь, мы сказали, Ибн-Аль-Кайм завел это правило подо что? Прикрывание путей ко всякому дурному. Потому что этим самым, если человек оставил завещание, этим самым он открывает дверь к дурному. То есть у этого человека, которому оставлено завещание, возникает намерение убить этого завещателя, чтобы побыстрее получить это имущество. И не ждать, пока он сам умрет. Потому что, может быть, он умрет только после того, как умрет сам тот, кому оставлено завещание. И он его не получит в итоге, так или нет? Поэтому, раз может возникнуть такое желание у человека, шариат закрывает, говорит, путь этому человеку к этому. И говорит, если ты убьешь его раньше времени, так, то есть раньше, чем он сам умрет, тогда тебе завещание не переходит. Чтобы у человека отбить желание совершать запретное. И поэтому Ибн Аль-Кайм также завел это правило, под какое правило? Мана аль-хиль аль-мухаррама. Запретность каких запрещенных или закрывание дверей к запрещенным хитростям. То есть человек, видишь, хитростью хочет получить это имущество. Не прямым путем, не узаконенным путем, который узаконил шариат, а посредством хитрости. И поэтому Ибн Аль-Кайм завел это правило под эти два больших, более обширных правила. Ясно или нет? И относительно этого есть разногласия. Дальше у нас придет. Аукаталь аль-абд аль-мудаббара сейидаху. Или если раб, который является мудаббар. Кто такой мудаббар? Если раб мудаббар убьет своего хозяина. Мудаббар это такой раб, которому хозяин пишет тоже на бумажке. Говорит, после того, как я умру, ты становишься свободным. Опять у раба возникает желание побыстрее стать свободным, и чтобы этот его хозяин побыстрее умер. И, соответственно, это может повлечь то, что он его убьет, или организует его убийство. Понятно? И для того, чтобы такого не произошло, шейх Асади что говорит? Поступается противоположно намерению этого раба. И даже если он убьет своего хозяина, и хозяин умрет, то этот раб не освобождается, а остается в рабстве. Это для чего? Для того, чтобы отбить его желание убийства своего хозяина. Ясно? Говорит, «Фаиннаху юхрам». Во всех этих трех случаях человек лишается «Аль-мираф», «Валь-васия», «Валь-итк». Либо наследство, либо доли в завещании, либо «Итк», либо освобождение. У себя здесь запишите то, что это, значит, первый пример мы сказали по единогласному мнению. Это по единогласному мнению. Почему? Потому что относительно этого пришел явный хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Явный хадис относительно есть, то, что убийца не получает наследство от убитого. Это явно, поэтому здесь нет разногласий. Но в остальных двух примерах есть разногласия. И мнение, которое высказал шейх Асади, это мнение имама Ахмада. Это мнение имама Ахмада в этом вопросе. Что касается мнения некоторых шафиитов и также некоторых маликитов, то они сказали, что человек получает за это грех. То есть, если он убьет завещателя или убьет своего хозяина, то он получает за это грех. Однако, вместе с этим он получает долю в завещании и вместе с этим становится свободным и выходит из рабства. Ясно второе мнение в вопросе? Второе мнение в вопросе какое значит? Сказали, даже если он поступит таким образом, все равно он получает завещание и все равно освобождается от рабства, но при этом получает грех перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Почему такого мнения придерживаются? Сказали, потому что нет явного контекста на то, что он лишается завещания. Вместе с тем, что шариат установил получение завещания этим способом. И также установил шариат то, что раб освобождается, если умрет его хозяин. И при этом шариат не ограничил, умрет он своей смертью или посредством убийства и так далее. Ничего этого не ограничено. А имам Ахмад к какому выводу пришел? Почему, точнее, пришел к этому выводу, что человек решается завещание и лишается освобождения от рабства? Посредством кияса, аналогии. Провел аналогию между убийством наследодателя и провел аналогию на эти две истории и на две эти ситуации. Поэтому Ас-Суюти сказал, что эти два последних примера являются исключением из правила. Вообще, Суюты считает, что под этим правилом только один пример подходит, остальные все примеры не подходят. Поэтому он исключил эти два примера в том числе. Дальше поехали. Говорит Гуаминга, а также из примеров на это правило, то есть говорит шейх Ас-Саади, «Аль-Муталлик фи марады маутихи». Муталлик – это кто? Тот, который разводит. А ту, которую разводит, как называется? Муталлак. Муталлак – та, которую разводит. Так вот, говорит, если человек развел свою жену фи марады маутихи, во время болезни, от которой он умирает. То есть в каком смысле? Смотри, если человек развел жену, и он является кем? Здоровым человеком. То есть по явным внешним причинам смерть пока ему что? Не грозит. И он разводит свою жену как обычно, то есть в обычном состоянии здоровья. Этот развод считается действительным, и он получает, то есть жена получает наследство от него во время идды. Во время того, как она ждет срок идды. В это время она получает наследство. А если из идды она уже вышла, тогда она наследство не получает. Вот теперь смотри, давай так, чтобы не путаться в этом вопросе. Сейчас придет несколько видов или несколько ситуаций, и чтобы не запутаться. Смотри, давай у себя быстренько запишите такую схему. Человек разводит жену. Это название, как называется, общее. Человек разводит жену. Человек разводит жену, от этого проведите две стрелки. Разводит жену в нормальном состоянии, под первой стрелкой, и второе в состоянии смертельной болезни. Человек разводит жену. Первое в нормальном состоянии, второе в состоянии смертельной болезни. Под нормальным состоянием проведите еще две стрелки. В нормальном состоянии разводит жену две стрелки. Первое развод окончательный, второе развод возвратный, не окончательный, то есть в котором он может вернуть свою жену обратно. Развод окончательный или неокончательный. Под разводом окончательным запишите, то что она не получает наследство, даже если она находится в идда. Все. С момента развода она лишается наследства окончательного. Если он развел разводом окончательным, то она лишается наследства и не получает его, даже если она находится в идда еще. То есть в то время, когда она ожидает тот срок, в течение которого она не может выйти замуж за второго человека. Если же он ее развел не окончательным разводом, то она имеет право на наследство, пока находится в идда. Пока она находится в сроке выжидания, она имеет на наследство. И как только закончится ее срок этот выжидания, она лишается на наследство. То есть имеется в виду во всех этих случаях, если муж умрет в итоге. То есть если он развел, и она находится в идда, и он умер во время этой идда, то она получает от него наследство, если развод был какой неокончательный. Вот это пока понятно или нет? Это мы привели просто для общей, как называется, общей картины, чтобы у вас в голове была общая картина. Хотя это непосредственно к нашему правилу в данном случае не подходит. К нашему правилу подходит вторая стрелка, если человек развел жену в состоянии смертельной болезни. Вот здесь у себя запишите, то что в этом случае есть четыре мнения у ученых. Получает она наследство или не получает. То есть, естественно, если он развел ее неокончательным разводом, то она получает во время идды. Это однозначно. Это можете не писать. Сейчас мы разговариваем не об этом. Мы сейчас четыре мнения приведем, если человек развел жену окончательным разводом, после которого уже не может вернуть. Перед смертью лежал, окончательным разводом ее развел, и все. В этом вопросе есть четыре мнения. Первое мнение, что она не получает наследство в любом случае. Сразу после развода. Даже если она в идда, даже если муж намерен ее развел, чтобы лишить ее наследства и так далее. То есть с ним не поступается, что противоположно его намерению. Она не получает наследство, все лишается. Почему? Потому что он развел ее нормальным каким шариатским разводом, на который имел право. Даже если у него было при этом дурное намерение. Это мнение имама Шафии, а также Захиритов. И вообще имам Шафии, видишь, постоянно встречается его мнение в тех вопроса, когда он противоречит этому правилу, потому что он не согласен с этим правилом и говорит, что в это правило входит только одна ситуация, когда человек убивает своего завещателя. Поэтому в данном случае он тоже говорит, что женщина не получает наследство в любом случае. Второе мнение, то, что она получает наследство, пока находится в идда, пока находятся сроки выжидания. К вам вопрос теперь. Этот срок выжидания, она выжидает. В это время муж может ее вернуть или нет? Не-не, муж пока, допустим, если живой, он может ее вернуть после окончательного развода? Не может. А почему тогда выжидает? Для того, чтобы иметь возможность выйти за другого мужа. То есть этот выжидаемый срок она выжидает не для того, что ее муж может вернуть. Все, он уже не может ее вернуть, так как он развел окончательным разводом. Но она ждет его, чтобы иметь возможность выйти за другого человека. Так вот, второе мнение какое? То, что она получает наследство, если до сих пор идет срок идда, срок выжидания. Это мнение Абу Ханифы. Третье мнение, то, что она получает наследство даже после идды. Даже если идда, выжидаемый срок уже вышел, но она еще не вышла замуж за другого человека. Но за другого она еще замуж не вышла. Вот это мнение ханбалитов, в том числе имама Ахмада, и также шейх Ульсам ибн Тайми и ибн Аль-Каима. То есть они что сказали? Мы поступаем по этому правилу и поступаем противоположно намерению этого человека и даем ей наследство. Даже если она уже вышла из идды, даем ей все равно наследство. Почему говорят, пока она не вышла замуж за другого человека? Как они это аргументируют? Потому что они говорят, этот развод похож на недействительный. Почему? Потому что у него было дурное намерение при разводе. Поэтому мы этот развод как бы не принимаем во внимание. Даже если она вышла из идды или не вышла из идды, мы вообще как будто бы у нее идды вообще нет. И пока она не выйдет за другого человека замуж, мы даем ей наследство. Как будто она до сих пор остается в ранге жены этого человека. А если она выйдет замуж за другого, тогда что? Тогда все, она уже что? Лишается всяких прав, так как она уже жена другого человека. И четвертое мнение, что она получает наследство, даже если вышла замуж за другого человека. Что она имеет право на наследство, даже если вышла замуж за другого человека, и этот ее первый муж умер в то время, когда она уже жена другого человека. Они все равно дают ей наследство. Это мнение имама Малика. Что касается окончательного мнения, то кажется более правильным мнением первое мнение. То есть противоположное этому правилу, и то, что это правило в данном случае не действует. Но необходимо посмотреть этот вопрос более глубже. Так, этот разбор мы будем разбирать более глубже во время Булугуль Марам, иншалла. Таиб. Говорит, «Фаинна заудятаху тарифу мину, валю хараджат мин аль-идда». Видишь, шейх Асади, что говорит? «Если человек развел свою жену во время смертельной болезни с намерением оставить ее без наследства, то, говорит, ее без наследства, то ее жена, его жена, все равно наследует от него, даже если вышла из идды». Это мнение кого мы сказали? Ханбалитов. Поэтому его выбрал шейх Асади, так как он является ханбалитом. Теперь здесь, на этом, что шейх Асади прекратил, или, что называется, завершил приведение примеров на это правило. И у себя запишите некоторые моменты. То, что приведем еще 5 примеров на это правило, то, чтобы это правило было у нас в более обширном виде закреплено. Если человек удерживает свою жену, при том, что не может с ней жить и не хочет с ней жить, и относится к ней дурно, допустим, бьет ее, лишает ее что необходимого, имущества, которое он может на нее, должен на нее тратить и тому подобное, но все равно ее не разводит. Почему? Потому что у этой жены есть имущество большое. И он знает, если она умрет, то это имущество перейдет к нему. Поэтому, чтобы не лишиться этого имущества в будущем, он ее держит у себя и не разводит эту жену. Вопрос, если эта женщина умрет, переходит к нему его наследство или нет? Вот этот вопрос. Те, которые придерживаются этого правила, сказали, не переходит, так как он ее держал из-за наследства. И не нужна она была ему, эта жена, но он ее мучил и держал ее у себя, не давал ей развода, хотя она не хотела с ним жить, для того, чтобы получить от нее наследство. Поэтому мы поступаем противоположно его намерению и не даем ему ее наследство. Другие сказали, нет, наследство он получает. Наследство он получает, даже если совершал такие действия. Также, если он мучил жену, бил ее и так далее, то есть ставил ее во всякое тяжкое положение, для чего? Чтобы она сама потребовала развод. Для чего это надо? Потому что в шариате, если жена сама требует развод, то муж ее отпускает и при этом забирает половину махра, которую он ей дал. Для того, чтобы... То есть он хочет ее развести, но знает, что если он сам ее разведет, то он не вернет ничего из своего махра. Допустим, заплатил дорогой махр, как это делается в арабских странах, на который копил, может быть, 10 лет, так? 10 лет копил на этот махр, работал, отдал ей, потом что, не может с ней жить. Не может с ней жить, но и не хочет ее развести. Если ее разведет, лишится чего? Лишится и махра от нее. Но он ее мучает, бьет и так далее. Для чего? Чтобы она сама попросила развода, и при этом он заберет половину махра, которую он ей дал. Теперь вопрос. Если он так поступал намеренно, чтобы она сама попросила развод и забрать половину махра, получает он половину махра или нет? Те, которые придерживаются этого правила, говорят, нет, мы лишаем его половину этого махра. Для чего? Для того, чтобы закрыть пути ему к этим дурным деяниям. И сказать, хорошо, ты ее бей, хорошо, что хочешь, я делаю, но ты махр все равно не получишь. Даже если она попросит саморазвод, мы тебе махр не дадим. Так как ты это намеренно делал, чтобы получить половину махра. И человек, зная это, не будет так поступать. Другие сказали, нет, это правило здесь также не действует. И он получает свою половину махра, и она освобождается от него, уходит к другому человеку или вообще или просто разводится. Так, еще один пример, какой этому. То, что если женщина пила специальные лекарства, которые вызывают менструацию. Для чего? Для того, чтобы не держать уразу в месяц Рамадан. С этим намерением. Пьет лекарства для того, чтобы у нее пришла менструация, и это позволит ей что? Не держать уразу в месяц Рамадан. Вопрос, она уразу будет держать все равно или нет? То есть можно сказать, что это правило здесь действует, и мы заставляем ее держать уразу, даже если у нее менструация, так как она специально это сделала, для того, чтобы избежать уразу. И более правильное мнение, что она все равно, что она не держит уразу в данном случае, так как у нее менструация, во время менструации не разрешается держать уразу. И это правило здесь не действует. Или, наоборот, человек попил лекарство, чтобы заболеть. Сам попил, допустим, лекарство, чтобы заболеть и не держать уразу, и чтобы у него была причина не держать уразу, сказать, я болен. Так, то же самое здесь это правило не действует. Или человек, у него есть нисаб, что такое нисаб? Необходимое количество овец, например. И он, когда подходит год, он должен выплатить с этих овец закат, одну или две овцы отдать. То есть в зависимости от того, сколько у него овец. И он знает, что через недельку придет к нему сборщик заката. И перед тем, как приходит к нему сборщик заката, он двух-трех баранов продает. Двух-трех баранов продает, и когда приходит сборщик заката, он говорит, видишь, у меня нисаба нет. У меня нет необходимого количества овец, с которого ты можешь забрать закат. У меня меньше, у меня не набрано овец на такое количество, с которого ты можешь забрать у меня закат. То есть что делает? Чтобы избежать выплаты заката и чтобы не лишиться в закате одной или двух овец, он что делает? Продает 2-3 овцы, так, 2-3 овцы, и при этом снижает свой нисаб, становится тем, который не обязан выплачивать закат. Теперь вопрос, можно ли сказать, что этот сборщик заката все равно должен забрать у него овцу и сказать, что ты специально так сделал, поэтому я у тебя все равно заберу эту овцу, для того, чтобы тебе не повадно было. Правильное мнение в этом вопросе, то, что овцу он забрать уже не может. Почему? Потому что нисаба у него нет, необходимого количества нет. Но этот человек получит грех за свое действие и за свое намерение. Однако, некоторые ученые говорят, то, что правитель может применить к нему определенные меры наказания. Не овцу забрать, а, допустим, что? Как-то его проучить или как-то его наказать, чтобы дальше ему было это неповадно. Потому что все так могут начать делать, и получится что? Что правитель не заберет вообще закаты, и бедные останутся без своего права. Еще один пример. Если у человека есть рабыня. И эта рабыня родила этому хозяину ребенка. То есть забеременела от него и родила ему ребенка. По правилам шариата, если такое произошло, то когда умирает этот хозяин, то рабыня становится свободной. По правилам шариата так. Она становится свободной, так как она называется умуль-валят. Мать ребенка. То есть она не просто рабыня. Просто обычные рабыни не становятся свободны, пусть только потому, что их хозяин стал каким? Умер, то есть. Но если она родила ему ребенка, по правилам шариата, она становится свободной. Теперь вопрос, если она убила своего хозяина, чтобы побыстрее стать свободной, то же самое, как пример, который мы приводили ранее, так или нет? Некоторые говорят, что она все равно становится свободной, некоторые говорят, поступаем с ней, противоположно ее намерению, и она остается в рабстве. Это еще один пример на это правило. Еще один последний пример на это правило, которое мы приведем, то, что некоторые люди поступают следующим образом. Находясь при смерти, у человека, допустим, три наследника, которым переходит имущество. Например, в равных долях. Три сына, например. Всем им переходит наследство в равных долях. И при этом двоих своих сыновей он не любит, а одного любит. То есть два сына, допустим, что... дурные люди. И он не хочет, чтобы его наследство перешло к ним. То есть он видит, что они неправильно распоряжают своим имуществом, тратят на всякое что, на то, что не подобает на это тратить и так далее. И хочет оставить имущество одному и лишить двоих. И при этом он что задумывает, такую хитрость? Говорит, это имущество я ему подарил еще 10 лет назад. Или тот сын говорит, отец, ты же мне подарил такое-то имущество еще 10 лет назад, помнишь или нет? То есть почему? Потому что это имущество, если умирающий это признает, это имущество переходит к нему в виде подарка. И делится между тремя только оставшихся имущества. Малое количество имущества делится между тремя. И этот больной икрар делает, подтверждает. Да, говорит, действительно, я тебе подарил 10 лет назад это имущество, забирай так это имущество, а остальное разделите как наследство. То есть что он делает? Прибегает к обману для того, чтобы лишить двоих из своих трех сыновей наследства. Так вот, некоторые сказали, то, что если это происходит при смертельной болезни, то такое подтверждение этого права не считается и аннулируется. Говорит, да, может быть, ты и подарил, но мы сейчас это не принимаем. Мы сейчас от тебя это не принимаем, так как есть возможность или есть предположение, что ты делаешь это специально, чтобы лишить остальных большей части наследства, например. Некоторые говорят, это правило здесь действует. И переход имущества в виде подарка, например, здесь не действует. Не действует, и наследство делится между тремя в равных долях. Некоторые говорят, что это правило в данном случае тоже не действует. Потому что, брат, на все те примеры, которые мы привели, нету доводов. Нет доводов, что это все аннулируется и подходит под правило. А довод единственный у них какой? Аналогия. Аналогия на того, кто убил своего наследодателя. Поэтому у себя запишите последний момент. То, что относительно этого правила есть три мнения. Первое мнение шафиитов, в том числе Ас-Субуки и Ас-Суюты. Ас-Субуки и Ас-Суюты. Они критиковали это правило и говорили то, что это правило не является верным. И говорили то, что под это правило подходит только один пример. Убийство человеком своего наследодателя. Все остальные примеры, которые мы приводили, не подходят под это правило, и это правило не действует. Это первое мнение относительно этого правила. Мнение кого? Шафиитов. Второе мнение ханбалитов. То, что это правило действует во всех перечисленных нами примерах. Более того, Ибн Аль-Кайим сильно защищал это правило и сильно доказывал действительность этого правила и то, что это правило действует во всех этих примерах. Более того, сказал то, что это является суннатуллахи фи халькихи ва шарихи. Это является законом Всевышнего Аллаха в своих творениях, а также в его шариате. То есть говорит, это мудрость Всевышнего Аллаха, то, что он поступает противоположно дурному намерению человека. Понятно? Поэтому они задействовали это правило во всех вышеперечисленных примерах. И сказал, как мы уже говорили, то, что это правило подходит под правило запрета, различных запретных хитростей. И третье мнение в вопросе таваккуф, приостановление. Приостановление этого мнения придерживался имам Аш-Шатиби. Имам Аш-Шатиби сказал, то, что это правило невозможно сказать, действует оно или не действует оно. Тяжело определиться между этими двумя мнениями. Так как нет явных доводов на то, что это мнение действует. Но вместе с этим есть аналогии. И вместе с этим действительно наблюдается в этом мудрость. Так или нет? То есть действительно, чтобы у человека не возникало таких идей, и чтобы лишить его возможности совершить убийство и так далее. То есть более похоже, что это правило действует. Но с той стороны, что на него нет доводов, это правило не действует. Ясно или нет? Поэтому имам Шатиби приостановился относительно этого. И, в общем говоря, если рассмотреть эти три мнения, минимальный результат, к которому мы можем прийти, то, что это правило перестает быть правилом общим. Это правило не является общим, бесспорным правилом во всех мазхабах. И можно сказать, то, что это правило хас би мазхаб аль-ханабиля. Это правило частное, которое касается мазхаба ханбалита. Все остальные приверженцы других мазхабов не рассматривают это как абсолютное правило их мазхаба. Поэтому вся эта многочисленная критика относительно этого правила приводит нас к выводу о том, что это правило лишается своей широкой силы и ослабевает и переходит в состояние общего правила на какое частное правило конкретного мазхаба, а это мазхаба ханбалитского. Ясно или нет? Так, говорит дальше шейх Ас-Саади, «Ваказалика фи ахкам аль-ахира». И это правило действует также в положениях или что? В постановлениях следующей жизни. «Фаман лебис аль-харир фи дунья лам ялебасуху фил ахира». Тот, который одевал шелк, то есть из мужчин, в этой жизни, не будет одевать его в следующей жизни. Видишь? Тот, который поторопился, то, что ему разрешено далее, захотел получить его ранее, лишается этого как ранее, так и далее, говорит шейх Асади. Говорит, «Ва ман шариба аль-хамра фи ад-дунья, лам яшрабу фи ал-ахира». И тот, который пил вино в этой дуне, не будет пить его в следующей дуне. Но это есть доводы. Видишь, некоторые еще использовали эти доводы и провели кияс, исходя из этих доводов также. То, что обычай или закон Всевышнего Аллаха в своих творениях такой, что если человек хочет получить то, что он заслужит в будущем ранее, то лишается этого как ранее, так и в будущем. Таиб. И у себя здесь отметьте, то, что человек, который пил вино в этой жизни, не будет пить его в следующей. И тот, который одевал шелк в этой жизни, не будет одевать его в следующей. И залям ятуб, если он не покается от этого деяния. Как это пришло в достоверных хадисах. В достоверных хадисах пришло и залям ятуб минха, если он не принесет покаяние от этого. Говорит шейх Асади, «Вакама анналь мутааджили лмахзур иуакаб бильхирман». И также говорит, как тот, который поторопился получить то, что ему разрешено в будущем, поторопился и совершил что-то запретное и хотел получить этого ранее, то есть в настоящем, так же, как он лишается этого, «Фаман тарака шейхан лилля, тахуаху нафсуху, аввадаву Аллаху хайран, минху фиддуни валяхира». Также действует противоположное правило. Если человек оставит, наоборот, что-то ради Всевышнего Аллаха, то есть какое-то запретное деяние, то Всевышний Аллах Субхану Тааля даст ему лучшее, чем это в этой дуне и в следующей дуне. При этом, если он оставит это, и его душа желает совершить это запретное. Говорит, «Фаман тарака маасия Аллах, ва нафсуху таштагиха». Тот, который оставит грехи Всевышнему Аллаху, то есть не будет совершать грехи, вместе с тем, что душа его желает совершения этих грехов, «Ауадаву Аллаху иманан фи кальбихи», то Всевышний Аллах Субхану Тааля заменит его, это его желание, верой в его сердце, «Васаатан ва иншарахан», и широтой души, «Ва иншарахан», и сердце, душа его раскроется, то есть к наилучшим делам, «Баракатан фи ризкихи», и Всевышний Аллах Субхану Тааля даст ему благословение в его пропитании, «Васахатан фи баданихи», и заменит его, ему, здоровьем в его теле, маамаляху мин савабилля, аллази ла юкдар аля васфихи валлаху мустаан. Вместе с тем, что он еще получит награду от Всевышнего Аллаха, которую невозможно описать словами, валлаху мустаан, и Аллах Субхану лучше знает. То есть, шейх Асади, что здесь хочет сказать в последнем этом блоке? То, что противоположно этому правилу, есть другое правило. Наоборот, если человек с хорошим намерением оставит какой-то грех ради Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах Субхану что сделает? Заменит ему то, что он оставил, наилучшим. То есть, когда человек оставляет что-то из греховного, он что-то теряет или не теряет? Теряет. То есть, он теряет определенные что блага, которые хочет получить. Но Всевышний Аллах Субхану Тааля заменит ему это наилучшим, говорит шейх Асади. И это основывается он в этом на хадис, который пришел у имама Ахмада со слов «Раджуль мин асхабин наби, саллаллаху алейхи вассалям», со слов одного из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннака лан тадаа шейан иттика Аллаха азза ва джаль, илля атака Аллаху хайран минху». Что бы ты ни оставил из греховного, боясь Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, непременно Всевышний Аллах Субхану Тааля даст тебе то, что лучше этого. Даст тебе то, что лучше этого. Тайбет хадис приходит у шейха Мукбиля в Сахих аль-Муснад, 2 том, 439 страница, и является хадисом достоверным. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.